Відважні українці розповідають, як це – жити під час війни.
Маріуполь від початку березня перебуває у блокаді. Російські військові не допускають гуманітарну допомогу, обстрілюють цивільних, кидають бомби на будівлі, де ховаються діти та жінки. 90% будинків повністю зруйновані. З перших днів блокади 15-річна Альона Загреба вела свій відеоблог про її життя у Маріуполі. Вона його назвала «Наша долина смертної тіні». В середині березня її родині вдалося вибратися із міста. Зараз дівчина перебуває у Люксембурзі та мріє пов'язати своє життя із кіно та зйомками. Проте навіщо вона вела свій відеоблог з Маріуполя та який кадр вона б додала до 7-хвилинного щоденника про її життя у заблокованому місті, слухайте далі на Радіо НВ.
Мене звати Альона, мені 15 років. Я родилась в Донецьку, всю життя жила на Донбасі. В 2014 году я була переселенка з Луганської області. Я зараз в 9 класі. В 2017 году мы переехали в Мариуполь, и мое хобби – снимать видео, монтировать, YouTube вести. Я этот дневник с блокады снимала для того, чтобы показать родственникам. Не было связи в Мариуполе со 2 марта и до сих пор. Ну, иногда где-то можно словить, но вообще нет связи. И просто бабушкам, дедушкам, дядям, тетям показать, как мы эти 2 недели жили, как мы собирали снег, как мы готовили на костре, что у нас происходило. В общем, хроника такая. Но потом решила выставить в Телеграм, потом брат попросил выставить в Инстаграм, и она уже разлетелась по интернету.
Як ви пам'ятаєте початок війни на Донбасі у 2014-му? Та якою картинкою постає вона вже зараз, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну?
7 років були тільки блокпости. Это было самое страшное для меня, а взрывов так таких не было, бомбежек не было. В Луганске ж я уехала летом оттуда, когда там еще почти ничего не было из Луганской области. А в Донецке немножко на окраинах были взрывы, но я этого уже не помню. По сравнению с Мариуполем сейчас это вообще ничего, это пустота. А в Мариуполе сейчас это бомбежки, это авианалеты, это мины, прилетающие под окна, это перестрелки, уличные бои прямо у тебя во дворе, и ты это все видишь.
Вам батьки щось говорили чи пояснювали, що Росія розпочала вже повномасштабну війну з 24 лютого?
Вони мені нічого не обіцяли, я все в інтернеті не знавала.
Бувало протягом 2 тижнів ваш відеощоденник. Яким був ваш звичайний день тоді у Маріуполі?
Ми проспалися в 4 утра, тому що починались бомбежки. Лежали, потом думали, надо вставать, потому что уже холодно как-то, надо идти делать костер, чтобы готовить кушать, надо пойти собрать снег, надо найти питьевую воду, и пока это все делаешь, покушал. Завтрак у нас начинался где-то в 1 часа дня, потом может что-то почитать, прям на полу в коридоре, чтобы быстро, если что, забегать в коридор. Вечером попить чая и в 6 часов укладываться на наше место, где мы спали, в коридоре. Разговаривать о чем-нибудь. И до 12 бомбили, в 12 засыпали и в 4-5 просыпались. Техническую воду мы использовали как снег. Но некоторые люди, некоторые мои знакомые, которые жили в Мариуполе, они эту воду пили. Потому что возле нас была больница, которая раздавала людям воду, и я туда ходила за водой, я, папа. А вот люди, которые живут не возле больницы, и там нигде не раздают воду, им приходилось пить снег. Я эти 2 недели пробыла в одной одежде, не снимая ее. Когда был газ, мы включали газ, чтобы прогревалась кухня. Когда перестал быть газ, температура опускалась все ниже и ниже. И уже когда мы 10 числа, 10 марта, мы переезжали в молитвенный дом, в квартиру другую, уже было 5 градусов. Согревались мы, пока костер разжечь, пока на 7-й этаж подняться, спуститься, пока что-то забыл опять спуститься, подняться. А вечером уже ложились вместе под одной одеяло и накрывались с головой, дышали под это одеяло, брали кота, чтобы он сидел там.
Як його звати та як ваш кіт переживав ці авіанальоти?
Його зовут Персик.
Он очень боязливый кот, но взрывов обычных он не боялся. Потом, когда были сильные взрывы, когда были исходящие взрывы, тогда он ходил по коридору, вынюхивал все, он вообще не боялся, не дергал. Когда были входящие взрывы, бомбы, авианалеты, когда к нам все прилетало, он залазил мне под кофту, садился на пузо и дрожал, и пытался как можно глубже залезть куда-то в рукав, с головой. Очень боялся.
Вы не ходили в укриття?
Нет, потому что наш бомбоубежище, подвалы не приспособлены для этого. Там всего один выход, и если его завалит, то это будет как братская могила, поэтому мама приняла решение, что мы не будем никуда спускаться. Будем сидеть в коридоре, правило двух стен. Там даже у нас было место, где было три стены, с одной стороны и с другой стороны.
Вы згадали про маму. У вас у видеоблозе був кадр из неї та про її фіалки.
Мама уже 17 лет, она коллекционер фіалок. Она уже не в первый раз выбрасывала свою коллекцию, в 2014 году тоже. 5 градусов уже они замерзают, и также не было воды, чтобы их поливать.
Вы також зробили видео и про поранення вашого батька. З ним зараз все гаразд?
Не все хорошо. Когда был авианалет, он за 2 минуты встал с кровати и пошел топить печку. Там можно было топить печку в молитвенном доме. Когда произошел авианалет, посыпались стекла, у него поранило ногу и немного лицо. Но потом очень хорошо, что он встал с кровати, потому что когда мы уже спустились в подвал, потом поднялись, уже было светло на улице, мы смотрим, на его кровати лежит огромная железная балка от рамы окна.
И с своими друзьями у вас был зв'язок? Вы якось спілкувались?
Ну, когда была мобильная связь, мы спрашивали, что в том районе, что в том районе. А когда мобильная связь не было, то мы уже не виделись. Но когда мы выехали из Мариуполя, то половина одноклассников выехали, мы спрашивали, как, что, где, с подругами. Одна подруга моя осталась в Мариуполе, это Валерия Андрейчук, и с ней нет связи со 2 марта, когда мобильная связь пропала.
На відео ви також показували повністю закладені книжками вікна та називали це арт-об'єктом. Ви таким чином закривали вибиті шапки?
Это мы уже переехали. Мы сначала переехали в молитвенный дом, там была квартира. Мы там жили, и когда был авианалет, мы переехали к друзьям, и у друзей это были не выбитые стекла, это была защита. Значит, разрезали ковер, прикрепляли к стеклу, к окнам и заставляли все книгами. Книги толстые, чтобы они тоже защищали от ударной волны.
Коли вашей родине все ж таки вдалося выехать из облоги?
Я знала, что мы выйдем из Мариуполя когда-нибудь. 15 марта папа пошел ловить сеть на 9 этаж. Чудом брат с Канады дозвонился, он 2 недели звонил нам непрестанно, он когда приходил на работу, он нам все время звонил через скайп. И вот звонился случайно, он не знал, что папа пошел ловить сеть, и говорит, 160 машин сегодня выехало из Мариуполя. Но мы не поверили, потому что были очень сильные взрывы, бомбежки, ну, как в обычный день в Мариуполе. Потом у друзей было радио, маленький радиоприемник, и там тоже сказали, что была эвакуация, но мы не поверили. На следующее утром во дворе началось какое-то движение. Все решили выезжать, но говорят, что выезжают, которые машины расстреливают. Мама говорит, что Персик, он, когда был авианалет в квартире, он в ту ночь очень хотел выйти из квартиры. Это было его неестественное поведение, и мы его не послушали. А во второй раз, перед этим днем, 15 марта, он на мне сидел, прижимался ко мне, искал защиты. И мама говорит, в первый раз мы его не послушали, давайте во второй раз послушаем, что он зовет, что нужно выезжать. Мы помолились, попросили у Бога, чтобы мы приняли правильное решение и решили выезжать. Мы выехали на машине друзей, у них был полный бак бензина. На тот момент в Мариуполе это просто, ты миллионер, это прям вау. И мы собрали вещи, взяли кота, выехали. Там был блокпост, было очень много блокпостов российских на каждом штук. Мы насчитали, может, 30-40 российских блокпостов. Это до Запорожья. Там был украинский блокпост. На украинском блокпосту солдат прибегает, говорит, что вы роботы? Вы не бачите, что робот снайпер? И пропускайте все машины. не проверять. И нас пропустили, не проверяв. Мы, когда вышли на связь и сказали, что мы выехали, что мы живы, нам написали, что нашу колонну обстреливают. И это правда. Нашу колонну обстреливали, но наша машина була ціла. Ну, машина друзей.
До фінальної версії вашого відеощоденника багато кадрів не потрапило?
Много не попало, потому что я снимала все подряд. Потому что я снимала для себя. Снимала вот, что у меня в холодильнике осталось. Лимончик тут лежит, тут кетчуп. Все мы перенесли балкон, потому что там прохладнее. Вот давайте я сделаю вам обзор косметички. Мы собрали рюкзаки на всякий случай, вещи. Вот в этой косметичке у меня такая вот штучка, в этой такая. Вот очень много всего снимала. А потом я это все вырезала, потому что зрителю нужно в короткий период времени вложить смысл видео и важные кадры.
Який кадр для вас з нього найважливіший?
Наверное, когда був авіанальот, і я засняла последствия, что произошло с квартирой, с домом. Ударной волной все нам снесло, все окна, рамы вибиті, всі железні двері з петлями оторвані від ударної волни.
Що ви, як людина, яка мріє про кіно, вже б змінили у фінальну версію вашого щоденника з Маріуполя?
Може бути, я поміняла музику, там вона була така веселенька, тому що грустно мені не хотілося ставити, і я взяла першу попавшуюся, тому що я хотіла швидко змонтувати відео і виложити. Може бути, я досняла б, коли ми перейшли до друзям жити, ми повинні були повернутися в квартиру, бомбленную вторую, и взять одеяло. Там ехал российский танк, 30 метров от нас поворачивает к нам нашу дорогу, которую мы должны перейти, и мама спрашивает у нашего друга, он доктор, он папу вылечил, потому что у папы было ранение, она спрашивает, пропустит ли нас этот танк. И нам доктор отвечает, конечно, пропустит, мы по пешеходному переходу. Ну, мы перешли переходы, ну, вот, наверное, засняла я вот этот весь пейзаж, который мы проходили, потому что это просто там уже было снимать боевики. Там автобусы погорелы, тут танк едет, тут воронки 5 метров в диаметр и 3 метра в глубину. Ну там, в общем, Армагеддон.
Це Ірина Лопатіна, радіо НВ. І ми говорили із Альоною Загребою про її відеоблог із Маріуполя під час облоги.
Відважні українці розповідають, як це – жити під час війни.